люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. На Латвийском радио 4. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Добрый день! Уже третий год «Книжный вторник» знакомит вас с творчеством русских литераторов, родившихся или живших в Латвии с конца XIX века до наших дней. Сегодня мы начинаем новый цикл передач этой тематики под названием «Русские литераторы Прибалтики». Конечно, вы уже догадались, что теперь передачи цикла расскажут о поэтах и писателях не только Латвии, но и соседних республик – Литвы и Эстонии. И все-таки начать цикл нам хочется передачей об авторе, родившемся в Латвии. Поэт, переводчик, мемуарист Надежда Александровна Павлович. Не только литературная деятельность, но и вся история ее жизни интересна и достойна рассказа. В прошлом году мы отмечали 140 лет со дня рождения Александра Блока. Надежда Павлович была близко знакома с Блоком в конце его жизни. Великий поэт имел большое влияние на начинающую поэтессу. Некоторые мемуаристы даже называли Павлович «последней любовью Блока». Надежда Александровна писала в воспоминаниях.
«Мне выпала редкая судьба. С 1918 по 1920 год я имела возможность показывать свои стихи Брюсову, Вячеславу Иванову и Андрею Белому. А в 1920 и 1921 годах мной руководил Блок».
Впоследствии Павлович не раз, как в прозаической, так и в поэтической форме, возвращалась к воспоминаниям о кумире своей юности. А посвященное Блоку стихотворение, которое вы услышите сейчас, она написала еще при жизни поэта.
«Мне снилось, ты гибнешь в смертельном бою, ты с каждой зарею бледней. Я в поле пустынном березой стою, вся в шепоте смутном ветвей. Ты бился и падал, и снова вставал под ломки и звоны меча. Над камнем горючим мой ствол просиял, как белая Божья свеча. И милых на помощь ты звал, но они в пустыню не знали путей. Лишь в листьях моих загорались огни над трудной судьбою твоей. Под ветром ложатся в степи ковыли и звоном встречают зарю. Я знаю, что насмерть ты бьешься вдали, что насмерть я в поле горю».
А еще Павлович можно назвать хранительницей Оптиной пустыни, святыни, которую она защищала с 20-х годов до конца жизни. И, наверное, не случайно день выхода в эфир передачи о ней совпал с праздником Крещения Господнего. Но вернемся к началу биографии нашей героини. Надежда Александровна Павлович родилась 17-го, по новому стилю 30-го сентября 1895 года в Лифляндии, в местечке Лаудон. Из воспоминаний Надежды Павлович.
«Здесь впервые трава мне, ребенку, сказала: зеленый. Синева мне сказала: смотри, этот цвет голубой. Здесь впервые стихи я услышала слухом влюбленным. Стала радость страданием, а песня моею судьбой. Как же мне не любить все, что тихое тлело под спудом, несказанную памятью детства, его пронесешь до могилы и в гроб, как впервые блеснувшее чудо. И себя, может быть, только в этих глубинах найдешь».
Павлович не раз писала, что в детстве чувствовала себя очень одинокой в большом доме и пустынном Шереметьевском парке. С деревенскими детьми они встречались только на праздниках. Брат и сестра были намного старше и жили отдельно. И здесь спасением для девочки стали книги, заложив не только любовь к литературе, но и стремление вырастить себя через слово. Она увлеклась книгами до такой степени, что родители вынуждены были запирать книжный шкаф на ключ. Другой опорой в жизни Надежды с детства была религия. Одно из ярчайших впечатлений тех ранних лет – это увиденное море. Поэтесса считала его для себя важной побудительной причиной творчества.
Девочка, плясавшая в шторм на дюне, и волна, несущаяся к берегу, были одно и то же. Из этого чувства единства и рождается творчество.
В 1905 году семья переезжает в Псковскую губернию. Надежда учится сначала в Новоржевской прогимназии, а затем в Александровской женской гимназии города Пскова. Гимназисткой 8 класса осенью 1911 года Павлович начинает публично выступать и печататься в местной газете «Псковская жизнь». Проявив уже тогда сильный характер, она продолжала публиковать стихи, несмотря на неудовольствие директора гимназии, только под псевдонимом. Судьба свела ее в Пскове с многими людьми, ставшими в будущем известными деятелями культуры – художником Львом Бруни, писателями Вениамином Кавериным и Юрием Тыняновым. Кстати, рассказ о Юрии Тынянове ждет вас в следующей передаче цикла. Как и положено в юности, молодая поэтесса была уверена, что на выбранном пути ее ждет удача. Мы мечтали о славе и были в ней уверены. Вопрос был только в сроке. В 1913 году, после окончания гимназии, Павлович переезжает в Ригу, где некоторое время работает учительницей русского языка. В этот период происходит ее знакомство с поэзией Александра Блока, которая переворачивает ее жизнь. Из книги Павлович «Воспоминания об Александре Блоке».
1914 год. Начало июня. Рижское взморье. По пляжу идет худой, стройный человек. Это немецкий поэт и переводчик русских символистов Ганс фон Гюнтер. Моя подруга знакомит меня с ним. Надя тоже пишет стихи. Он вежливо, но чуть насмешливо улыбается на это наивное «тоже» и просит меня что-нибудь прочесть. Я читаю. Вместо ответа он протягивает мне книгу в желтом кожаном переплете, стихотворение Александра Блока. «А эти стихи вы знаете?» «Нет». «Хотите прочесть? Мне кажется, они будут вам близки». Он, о чудо, доверяет мне книгу и уходит. Я ложусь на теплую, желтую, как переплет этой книги, дюну. Сосны особенные, тонкие, всегда наклоненные в одну сторону, прибрежные сосны всем стволом покачиваются на ветру. Мягко шумит море. В полголоса читаю стихи Блока. Господи, что же это? Вот они, те самые звуки, что снились мне с детства. Те, что я хочу и не умею передать. И я прячу лицо в тонкие листы, пересыпанные песчинками. Так в мою жизнь вошли стихи Блока. Мне было 18 лет. Его стихи помогли мне осознать самое себя, помогли понять, что такое поэзия, и помогли мне жить».
В 1914 году Надежда уезжает из Риги в Москву и поступает на историко-филологический факультет высших женских курсов. Революцию она встречает с энтузиазмом, работает в литературных отделах Московского и Самарского пролеткульта, а затем секретарем внешкольного отдела наркомпроса у Крупской. Стремясь к познанию всех тонкостей поэтического мастерства, Павлович организовывает студию стихосложения, где лекции читают Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Валерий Брюсов. Произведения Надежды Павлович публикуются в альманахах и периодических изданиях. Поэтические занятия помогают ей познакомиться с многими известными поэтами того периода – Пастернаком, Хлебниковым, Маяковским, Есениным. У Павлович есть даже произведение, написанное совместно с Есениным. Это киносценарий с революционно-романтическим названием «Зовущие зори». Правда, до экранизации сценария дело так и не дошло. А много лет спустя Пастернак одной из первых дал ей прочитать рукопись романа «Доктор Живаго». Все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию. Не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение всему – и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе, писала в воспоминаниях Надежда Александровна. Своим знаменитым знакомым тех лет Павлович посвятила поэтический цикл «Современники», вышедший в свет в 60-е годы.
Из цикла «Современники» Маяковский. Неторопливо входил он в зал, серый снимал пиджак под любопытным взором зевак и начинал. Вспыхивал в зале испуг и смех, точен прицел слов. Видел и слышал он всех, вплоть до последних рядов. Грозная мощь простертой руки, очень внимательный взгляд, у невеселого рта желваки, голоса водопад. Зал казался мал для всего его существа. Аплодисментов обвал, вздыбленная Москва. На улицах снежные горы, мороз обжигает огнем, и южные жаркие споры о Маяковском, о нем.
Александра Блока, своего поэтического кумира, Павлович впервые увидела весной 1920 года во время его выступлений в Москве. «Я была потрясена и стихами Александра Александровича, и всем его обликом, и тем страданием, которое было за этими чудесными стихами», – напишет она позже. Павлович просит друзей показать Блоку ее стихи. И после одного из следующих выступлений поэта в артистической гримерной происходит их знакомство. Блок положительно отзывается о творчестве молодой поэтессы, найдя в нем какие-то отзвуки родного своего и приглашает ее в Петербург. А тут как раз правление Всероссийского союза поэтов предлагает Павлович организовать работу по созданию отделения союза в Петербурге. Она с радостью соглашается и в июне 20-го года отправляется в Петербург. По приезду сразу идет к Блоку, которого прочили в председатели будущей поэтической организации. В тот вечер Павлович просидела в гостях у Блока до часу ночи. Сначала говорили об организации союза. Потом Надежда по просьбе хозяина читала свои стихи. Возвращаясь домой по ночному Петербургу, она не шла, а летела. Начинался самый счастливый и творческий период ее жизни. В созданном Петроградском отделении Всероссийского союза поэтов председателем был избран Блок. А одним из двух секретарей – Павлович. Кроме работы в союзе поэтов, она выступает со своими стихами на различных площадках города на Неве. Но довольно скоро внутри Петроградского отделения возникают серьезные разногласия из-за соперничества двух поэтических школ – Блоковской и Гумилевской. Не нравился Надежде и более холодный, даже несколько чопорный по сравнению с московским, стиль общения на собраниях и выступлениях. Но все компенсирует общение с Блоком. По словам Павлович, Блоку нравилось ее четверостишье: «У сада есть яблони, у женщин есть дети, а у меня только песни, и мне больно». Поэт подарил Надежде свой сборник «За гранью прошлых дней», написав на нем ответ. «Яблони сада вырваны, дети у женщин взяты, песню не взять, не вырвать, сладостна боль ее». При большом количестве творческих контактов Блок был одинок в окружающей его литературной среде. Неудивительно, что между ним и восхищавшейся его поэзией Павлович возникла приязнь, переросшая в дружбу. Блок часто бывал у Надежды, жили они по соседству. Из книги «Павлович. Воспоминания об Александре Блоке».
«Почти каждый день мы с Блоком виделись. Или я бывала у них, или Александр Александрович хоть на минутку заходил ко мне, а то и просто останавливался у моего окна, проходя мимо. На низком и широком подоконнике было удобно сидеть, и мы говорили очень долго. Иногда, чтобы не обходить кругом через двор, Блок со смехом входил через окно. Иногда целыми вечерами он молча сидел у меня. Надо было незаметно двигаться по комнате и как будто не обращать на него внимания. А иногда он рассказывал мне о самых чудесных уголках Петрограда и все хотел мне сам показать. Летний сад. Но не пришлось».
Романтических чувств со стороны Блока, по-видимому, не было. Он относился к Надежде скорее как к любимой ученице и другу. Павлович же, если судить по стихам, испытывала к Блоку более глубокое чувство. Через много лет после смерти поэта Надежда Александровна, представляя их встречу, напишет.
«Александру Блоку. Мне снилось, с тобой мы теперь старики. Вдвоем мы сидим за столом, но я узнаю очертания руки и голос, и дождь за окном. Ты строго спросил меня, как ты жила? Любовь пронесла сквозь года, а в голосе тайная нежность была. Я тихо ответила: да. Теперь уже скоро, ты больше не плачь. Мы помним, мы любим и ждем. Качался за черным окном карагач под черным осенним дождем. Проснулась я, комната лодкой плыла, был ветер на 100 голосов, и капли стекали по глади стекла, а я не считала часов».
В начале зимы 1921 года Павлович переезжает в Дом искусств на углу Невского проспекта и Мойки. В качестве подарка Блок вручил Надежде издание поэмы «12» с рисунками Анненкова и дарственной надписью «Надежде Павлович. Запоздалый подарок на новоселье. Александр Блок». Но к весне их общение практически прекратилось. В августе 1921 года, после нескольких месяцев тяжелой болезни, Блок умирает на 41-м году жизни. Его кончина стала для Надежды Александровны тяжелой потерей. «Душа моя все время была на грани обоих миров», – писала она об этом времени.
«Я не знала лица страшнее и не знала прекрасней лица. Так и будешь над жизнью моею ты стоять и глядеть без конца. И куда ни пойду, остановит твой суровый голос меня, то ли звуком тоски и любови, то ли черным ожогом огня. Чтоб не слушала речи земные, ты покрыл меня тяжким плащом, не глядела бы в глаза молодые, заслонил высоким плечом. И не перстень на палец, а крестик, улыбаясь, ты мне подарил, чтоб навеки уснули мы вместе под травою забытых могил».
У молодой женщины хватило сил понять опасность своего душевного состояния. В поисках выхода она отправляется в монастырь Оптин-Пустынь и просит старца Нектария Оптинского принять ее в качестве послушницы. Старец отказывает, считая, что монастырь не для представителей литературной богемы. Полгода спустя Павлович вновь переезжает в Оптину-Пустынь, уже в качестве сотрудницы, а затем заведующей новоорганизованного Оптинского краеведческого музея. В 1923 году, после закрытия монастыря, она сумела сохранить его библиотеку и архив, передав все в библиотеку имени Ленина. Воспользовавшись близким знакомством с Крупской, Павлович добилась смягчения участи арестованного старца Нектария. Перед своей смертью в 1928 году он благословил свою духовную дочь на продолжение литературной деятельности и наказал заботиться об Оптиной пустыне. С православной верой будет связана и дальнейшая жизнь Надежды Александровны. Под псевдонимом архиепископ Антоний Мельников она публиковала в журналах богословские статьи. В 70-е годы Павлович упорно добивалась реставрации Оптиной пустыни и внесла большой вклад в присвоение монастырю статуса памятника культуры. На первый взгляд, резкие переходы от православия к идее всемирной революции и обратно могут удивить. Но достаточно вспомнить Христа, идущего впереди красноармейцев в поэме Блока «12», и мы поймем, что революционные идеи и христианская вера не противоречили друг другу у революционеров-романтиков начала века. Надежда Александровна, особенно в последние годы, создала много стихотворений о значении веры в человеческой жизни.
«Мы пришли от великой печали, все свое растеряв в суете. На молитве ночей не стояли, забывали порой о Христе. Слишком светлых чертогов не надо для давно огрубелых сердец. Нам бы здесь постоять за оградой и к ногам твоим пасть, наконец. Ради этого только мгновенья мы к тебе, задыхаясь, брели. Мы последних времен поколенья, ослепленные дети земли».
Работала Надежда Александровна и в различных жанрах светской литературы. Писала детские книги под псевдонимом Михаил Павлов. Занималась литературной критикой. Издала 7 стихотворных сборников. «Берег» и «Золотые ворота» вышли в свет в 20-е годы. «Шелка победы» и «Бранные кони» во время войны. Сборники «Думы и воспоминания», «Сквозь долгие года», «На пороге», «В послевоенный период жизни». Чрезвычайно интересны для любителей литературы и искусства ее воспоминания в прозе и стихах о знаменитых современниках – Ахматовой, Есенине, Брюсове и многих других. Здесь невольно напрашивается параллель с автором известных мемуаров о поэтах Серебряного века, героиней прошлых передач цикла Ириной Адоевцевой. Но если воспоминания Адоевцевой большей частью посвящены литераторам, покинувшим Россию, то Павлович описывает послереволюционную литературную среду и литераторов, оставшихся на родине. И, конечно, центральное место в мемуарных произведениях Павлович занимает Александр Блок. Отрывки из ее книги «Воспоминания об Александре Блоке» звучали в нашей передаче. Еще одним жанром, в котором трудилась Надежда Александровна, был жанр поэтического перевода. Среди этих ее работ заметное место занимают переводы с латышского. Латышский язык не был для нее незнакомым и чужим. В Пебалге у Надежды Александровны, тогда просто Наденьки, была няня-латышка. Девочка освоила разговорный язык, да и первые песни, которые она услышала, были латышские. Причин обратиться к латышской поэзии было достаточно. И прежде всего, это теплые воспоминания детства.
«О, Латвия, ты в царственном уборе листвы осенней вереска и трав! Твоим органом мне ракочет море, на низкий берег сумрачно припав. Как пусто здесь, обветренные дюны, на кольях сушат сети рыбаки. Кипят, кипят на отмелях буруны, и катерок бежит на лов трески. В твоих лесах багряная брусника и обвивает стены виноград. Орфей зовет, откликнись, Эвридика, свою добычу возвращает ад. Так юность я зову, и в бормотании седой волны, когда высок прибой, из глубины встает воспоминание, и белопенный плещется судьбой. О, Латвия, я твой язык забыла, но все в тебе я бережно люблю, и влажный воздух, воздух детства милый, непостижимым чувством узнаю.
Надежда Александровна немного лукавит. Совсем латышский язык она не забыла. В одном из писем она говорит об этом. «Немного понимаю по-латышски, чтобы заметить, что подстрочник грубо врет». Возможно, дополнительной причиной обратиться к переводам латышской поэзии стал интересный факт из раннего детства, о котором уже говорилось в начале передачи. Из воспоминаний Надежды Павлович.
В стороне от имени лежал поселок. В нем корчма. У корчмаря бывал мальчик из Яунпеблги, чуть старше меня, позже народный поэт Латвии Ян Судрабкалн. Уже пожилыми людьми мы по телефону познакомились в Москве. В 1946-1947 годах в Риге мы встретились с Судрабкалном. Он вспомнил толстую девочку с большим бантом на голове, смотревшую сквозь решетку сада, когда он с другими деревенскими мальчишками пробегал через Шереметьевское имение.
Надежда Александровна переводила многих латышских поэтов. Райниса, Ванага, Динере, Кемпе. Но по ее собственным словам, лучше всего ей удавались переводы именно стихов Судрабкална, потому что она сердцем ощущала их подтекст. В последние годы Надежда Александровна жила в Москве, на улице Веснина. Обстановка в квартире была очень скромная. Свои сбережения Павлович отдавала нуждающимся, особенно заботилась о молодых литераторах. По воспоминаниям литературного критика Гарри Гайлета и его супруги Ирины Карклыни, в эти годы Надежда Александровна часто летом бывала в Юрмале, в Доме творчества.
Маленькая, чудаковатая, подслеповатая старушка с удивительно ясным умом и прекрасной памятью, с железной волей и добрейшим сердцем, она жила в своем особенном внутреннем мире, резко контрастирующем с жизнью прочих обитателей Дома творчества. Над ней посмеивались, не принимали всерьез, но она будто не замечала улыбок по поводу ее старомодных шляпок, редикюлей полувековой давности и старых поношенных платьев. Гуляя по пляжу или парку, с трудом поднимаясь по паркетным ступенькам в столовую, она словно плыла над людским любопытством и липким шепотком. «Смотрите, эта бабуля – последняя женщина блока».
Надежда Александровна Павлович ушла из жизни 3 марта 1980 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Мы постарались рассказать вам о главных событиях ее интересной судьбы. И пусть Надежда Павлович не достигла таких поэтических высот, как герои ее воспоминаний, но ее яркая, с резкими поворотами жизнь, многочисленные литературные работы в разных жанрах, подвижническое служение делу сохранения Русской Православной Церкви достойны того, чтобы вспомнить это мало кому известное имя. Ведь так же, как фильмы и романы, история литературы не создается только главными действующими лицами. Каждый поэт и писатель вносит свой вклад в общую картину эпохи. Для нас – и для будущих поколений. Главное, чтобы люди не разучились читать и сердцем отзываться на прочитанное. Над программой работали музыкальный редактор Кристина Золотаренко, автор литературного сценария Александра Бандурина, редактор Илона Ехимович.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. В 16:10 на Латвийском радио 4. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу с почином. Очередной сезон книжного вторника с участием наших любимых актеров латвийских театров. Сегодня мы говорим слова благодарности Екатерине Фроловой. Ну и каждую неделю, более 20 недель подряд, мы с нашими авторами будем знакомить вас с русскими литераторами Прибалтики. Ну а сейчас следующая тема. Дело в том, что мы еще в книжном вторнике не успели поговорить или подвести итоги, поговорить об итогах международного литературного конкурса «Кубок мира» по русской поэзии 2020. Думаю, что мы это сегодня должны сделать, тем более, что я связалась по телефону с руководителем, редактором, администратором и вдохновителем идейным всего этого мероприятия, нашим поэтом Евгением Орловым. Женя, приветствую в эфире.
Добрый день, Илон, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, можно сказать, что сегодня мы подведем такие литературные и поэтические итоги прошлого года, причем, можно сказать, международные, ведь в литературном конкурсе «Кубок мира по русской поэзии» участвуют русские литераторы со всех концов мира. Как было в прошлом году? Сколько участников? Давай обратимся сначала к географии и статистике.
Ух ты. Не готов говорить о статистике. Я вообще не очень люблю все эти цифры.
Слушай, тогда я тебе помогу в этом деле. Давай, да. Начнем с того, что в первом туре Кубка приняли участие, как написано на сайте конкурса, 230 авторов из 17 стран мира. Ну, можно сказать, отовсюду. От наших соседей России, Эстонии, до далекой Австралии и, ну, конечно, наши латвийские авторы тоже. Но всех перечислять не буду, всю эту информацию можно найти на сайте. Но каково впечатление, потому что Кубок проходит уже много лет, и ты всегда в центре событий. Было ли, чувствовалось ли, что это вот тот самый дурацкий 20-й год? Или на литераторах не отразились эти переживания 2020-го ковидные?
Немножко отразились, конечно, и, ну, надо сказать, что у нас особенный конкурс, он действительно в чем-то уникален, потому что в нем принимают участие произведения, это премьера произведений на конкурсе на нашем, это произведения, которые не размещались, ну, не то, что не публиковались, да, они размещались даже в сети, и это 100% анонимный конкурс, никто не знает автора. Вот до самого последнего конкурсного дня, когда мы объявляем стихотворения, победившие в этом конкурсе, и топ-10, лучшие стихи, там топ-32. У нас разные системы оценок, но, наверное, я не буду вдаваться в эти подробности.
Есть, но сайт, самое главное, что стихи приходят просто под номерами. Конкурсное произведение, номер такой-то. И все.
Да, они все размещаются под номерами. Авторов действительно 200 с чем-то было, но произведений было намного больше, потому что каждый автор, допущенный до Кубка мира, мог прислать по 3 произведения, а новички, дебютанты проходили отборочный тур прямо на конкурсе и могли участвовать только одним произведением. Но вот в процессе, если произведение получало хороший отклик, то к следующему кубку они тоже смогут по 3 произведения присылать. То есть вот такой конкурс полуоткрытый, полузакрытого типа, что ли, да?
Жень, а вот что касается членов жюри, мы говорим о международном конкурсе, и здесь действительно участвуют те, кто говорят по-русски, пишут по-русски со всего мира. А члены жюри, они местные или из разных стран тоже?
Тоже из разных стран. Ну, это интернет. И потом, да, русские литераторы, они рассеяны по всему миру. Ну, не только, да, в далекой Австралии проживает Инга Даугаве, это, кстати говоря, наша с вами соотечественница, пишущая прекрасные стихи на русском языке. Ну, вот в этом году нет, да, в этом или в прошлом добавились авторы из Китая, проживающие в Китае, Ира Чуднова, замечательный тоже поэт.
Новая Зеландия, я смотрю, здесь тоже есть.
Из многих стран. В этот раз из 17, но раньше бывало и больше. Ну, я не знаю, с чем это связано. Кто-то... Понимаете, дело в том, что у нас довольно серьезные авторы принимают участие в конкурсе. Они, в общем, понимают, что задача не только там выявить какие-то особенные, лучшие стихи, да, у конкурса, а задача вообще знакомить с новыми стихами, которые рождаются здесь и сейчас. И поэтому, если автор ничего с его точки зрения толкового, хорошего не написал, а он хороший автор, он пропускает конкурс, ничего не присылает. И я вот получал письма с сожалением от многих авторов, которые раньше участвовали, мне пишут: «Женя, прости, в этот раз я вот мимо, у меня ничего нет». Ну, я приветствую, например, такой подход.
Это, то есть должны быть и паузы, да, тоже, продуктивные паузы, ну, у поэтов.
Конечно, конечно. Это же поэзия — дело не обязательное. И специально писать на конкурс, ну, это надо, я не знаю уж, каким человеком быть. Стихи не пишутся, случаются. Ну, вот если они случаются, и автор считает, что, да, хорошо бы ими поделиться, ну, замечательно, он присылает. Вот. Да, в этом году среди стихов были и стихи актуальные на злобу дня, на тему того, в чем мы все оказались. Да. И, кстати говоря, парочка стихотворений на эту тему были такие осмысленные, хорошие. Мне очень понравилось.
Ну, к стихотворениям. Мы все-таки заранее созвонились и договорились, что наши слушатели могут зайти на сайт, могут все почитать сами, но я тоже зашла и почитала, и выбрала, ну, буквально пару стихотворений, которые сегодня прозвучат в моем исполнении. Ну, нет возможности авторам, авторы не могут нам сегодня почитать, но... Что уж тут. И я, ты знаешь, Жень, я бы хотела начать и прочитать уже сейчас замечательное, небольшое стихотворение Романа Нинашева. Он из Санкт-Петербурга, и он тоже отмечен в этом конкурсе. Один из номинантов, из лауреатов, я бы сказала, да. Это произведение называется «Ночь на Ивана Купала». Ну, если ты не против, я прочту эти четыре четверостишья. На Ивана накупала ночь ужасно хороша. 9 звездочек упало из небесного ковша. 2 увязли в темной тине, 2 в бидоне молока. 2 остались на картине, недописанной пока. Мчит 7-я, как галея, дым сгустился над 8-й, а 9-ю, лелея, старичок несет домой. Там никто его не встретит, там давно уже мертво, вот она ему и светит. Вот и радует его. Мне очень понравилось это стихотворение.
Да,
я
очень трогательно.
Ты знаешь, представила нас всех такими старичками, у которых что-то случилось, может быть, не совсем хорошее в этом году у всех нас, что-то не удалось, и каждый себя чувствует таким, может быть, немножко даже немощным вот в каких-то ситуациях. И обязательно нужна вот такая звездочка, которая будет тебе светить. Я даже иногда думаю, может быть, все-таки функция нашего радио вот чуть-чуть подсветить и портала «Стихи ЛВ» светить всегда. Всегда можно зайти, почитать поэзию. Ну а что? Так и есть, так и есть. Могу ли я узнать, Женя, о твоем личном, не как организатора, а все-таки как литератора, в твоем личном впечатлении от конкурса? Были ли у тебя, может быть, какие-то страхи? Ну, потому что, сам понимаешь, уже с марта этот год стал иным, да, и образ жизни совсем другим, и многие творческие люди впадали в депрессию. И в результате все-таки 230 авторов — это немало?
Это немало, да. Но страхов давно нет. И мы, в общем, не занимаемся популяризацией своего конкурса. Я не даю никаких объявлений нигде. На Фейсбуке есть страничка, и то не особо я ее пополняю конкурсную, на своей что-то там пишу. Как-то уже сформировался круг авторов, которые регулярно приходят от одного к другому, какие-то сообщения поучаствуют, приглашают. Ну, вот в этом смысле очень хорошая, добрая атмосфера. С одной стороны, люди как бы конкурируют, с другой стороны, пытаются притащить на конкурс интересного поэта. Да, это вот то, что хочется. Хочется, чтобы приходило мало, но приходили хорошие, интересные новые имена. Но со временем, ну, прямо скажем, этот серьезный бум, всплеск поэтический, который 20 лет тому назад мы наблюдали в интернете, в связи с тем, что поэзия вышла в интернет, и много сайтов поэтических, всякое такое. Но потихонечку он, мне кажется, спал, и появление новых ярких имен, оно, в общем, ну, слегка приостановилось. Плюс еще, как всегда это бывает, вроде один большой дом, интернет, да, но как-то уже разбрелись по каким-то своим квартиркам, авторы по разным сайтам.
По своим этажам, да?
Да, по своим этажам. И уже как-то вот всем уютно где-то в своем небольшом пространстве. И нет особой необходимости стучать к соседям, а нет ли у вас соли, да? Или а не хотите ли вы, чтобы я вам дал сахар, да? Вот. Такого, в принципе, нет. Да, уже почти все имена известны. К сожалению, молодежи по-прежнему в поэзии не так много, хотя я смотрю на интернет-пространстве, появляются новые конкурсы все больше и больше с ограничением возраста, там, от 16 до 25. Там, вот только что прочитал буквально еще одну премию литературную для авторов до 25 лет придумали. Ну, пока так. Ну, посмотрим. С другой стороны, для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы писать хорошие стихи, все-таки должен быть и какой-то хороший жизненный опыт. А к 25 годам, ну, прямо скажем, можно научиться писать. Можно научиться писать в рифму, а вот заселить себя так, чтобы это было интересно другим, ну, это надо очень-очень уж чувствовать.
Но есть для этого термин, там, ранняя поэзия, да? Ну, может быть, кому-то это интересно.
С другой стороны, в классике мы знаем случаи довольно много, когда раскрывались поэты в раннем возрасте, но к 20 годам уже переставали писать. И, кстати говоря, в наше время я очень много знал действительно молодых, талантливых авторов на портале Стихи.ру, они появлялись. Вот как раз прорыв 2001-2002 год. Но вот где они сейчас? И со многими из них я продолжаю дружить в интернете по старой памяти. Ну, как дружить? Френды. Читаю их посты про их жизнь, но стихов там больше нет.
Жень, однако я хочу, чтобы сегодня мы вспомнили 20-й год и еще раз сказали ему спасибо, ведь у тебя вышла книга.
Ну, книжка вышла, да. Ну, книжка вышла.
Мы давно ее ждали-то. Давно, честно. И, конечно, мы встречались здесь и даже живьем в этой студии по поводу книги. И еще раз поздравляю тебя. Эта книга есть. Спасибо. Ее можно заказать, по-моему, и в Полярисе, да? Сейчас все книги только по заказу, да. Но эта книга есть в Риге, это самое главное. Не только ты раздаешь своим друзьям эту книгу, но она доступна, и ты там строго отбирал свои стихи, и очень красивое издание, в общем, все там получилось.
Ну, я не могу сказать, что я строго отбирал, я вообще не строгий человек, я вот так...
Ну, когда я захотела в эфир поставить песню на твои ранние стихи, ты мне сказал, нет, не надо.
Ну, это... Да, но это
строго сказал.
Это шутовство, это мы с Евгением Шуром в свое время, где-то лет 30 тому назад, совместно что-то такое пытались сделать. Вот он написал музыку и спел, но это стихи меня 16-летнего, вот опять же, да, а что я мог там в 16 лет, в общем, такое написать. Ну,
как раз стихи для баллады такой, да, блюзовые. Очень даже неплохо. Но я думаю, что мы должны, я должна, ты не против, надеюсь, прочитать еще одно стихотворение, которое и я для себя отметила, и мы сошлись в этом. И ты тоже сказала Елене Скачко, она из Киева, и в конкурсное произведение номер 93, даже номер здесь имеется, «Клавкина высота» оно называется. Оно чуть подлиннее, но в нем, по-моему, прям фильм можно снимать, комедию. Здесь все, готовый сценарий. «Боялась Клава высоты, а угодила в крановщицы. Ребенок, бабка и коты хотели есть, пришлось решиться. Пришлось карабкаться наверх в прямом, непереносном смысле и матом крыть попутно всех на одноруком коромысле. Ползла наверх, глотала страх, дрожала, вниз не посмотреть бы, как воробей на проводах, боялась ветра пуще смерти, кусала губы, Клавка, лезь, закажешь шмотки из Китая. Мышей летучих нету здесь, они сюда не долетают. Еще здесь можно громко петь и даже запросто фальшивить, с 7 зарплат купить мопед, да не какой-нибудь паршивый, а кресло просто царский трон. Как сядешь, гордость распирает. Все лучше, чем полы в метро полночи за копейки драить. А воздух здесь тугой-тугой, хоть ковыряй его, как масло, и ни одной души кругом, и небо ласково-атласное, и солнце спелый колобок туда-сюда над златоглавой, и рядышком под боком Бог. Он иногда ей шепчет: «Клава, держаться надо, я с тобой, не дрейф, ты скоро встретишь счастье». И исчезает до того, как Клава глупо скажет «Здрасте». Привыкла Клава свысока смотреть на осени и зимы, катать на стрелке облака, и стало вдруг невыносимо по вечерам спускаться вниз, вжиматься в потную маршрутку и знать, что здесь они одни. И сын, и кот, и баба Шурка, и бывший муж, и новый друг, и старый враг, и хам-начальник – все беззащитны, хоть и врут. А по утрам, включая чайник, безмолвно матом кроют всех, пока бурлит в кастрюле каша. Им просто хочется наверх, но страшно. Опять-таки замечательное стихотворение. Хорошо, по-моему, что мы сошлись.
Хотя, ты знаешь, вот на сайте как раз его вот продвижение вверх очень, очень, ну так, ругались на тему того, что вот такие вот нарративные стихи лезут наверх, это какая-то, это же не поэзия, это черт знает что. И антиклавкина такая компания была. А мне очень пришелся этот стих по душе, хотя, ну, прямо скажем, да, это тоже... Ну, поэзия не та, которой я бы зачитывался, да, и покупал бы в магазинах. Но вот вот одно такое стихотворение, ты абсолютно правильно заметила, это с одной стороны, и оно очень кинематографично, да. Во-вторых, на мой взгляд, оно написано без лишних слов, очень, очень хорошо выдержано эмоционально. Ну, в общем, я даже к концу просто его полюбил, это стихотворение. Хотя, опять же, оно, ну да, ну, конечно, где Пастернак, где Клавка, да? Но и такая поэзия замечательная, вот когда появляется на конкурсе, я получаю большое удовольствие.
Ты знаешь, я еще добавлю, что это стихотворение звучит. Все-таки мы на радио сегодня, и вот эта образность ее, и быстрая смена этих образов, как будто кадры, как будто какая-то мультяшка происходит, не говоря уже о том, что заложено в этих строках, ну, вернее, между ними, да? Но мне кажется, что для радио отлично подошли эти два стихотворения Елены Скачко и Романа Ненашева. Ну, а все остальное можно почитать на сайте стихи.лв, поискать свою личную симпатию, а может быть, даже вдохновиться и в следующий раз поучаствовать в очередном конкурсе. А впереди же чемпионат?
Чемпионат, да, открытый чемпионат Балтии будет 20, ну, если ничего не произойдет в мире глобального, конечно. 21-го, сейчас с опаской говорю, 21 марта, Всемирный день поэзии, мы опять стартуем, открытый чемпионат Балтии, подборки из 3 стихов, написанных и размещенных в сети не ранее, чем 1 июня прошлого года, мы за этим следим, Или из трех стихов, можно две подборки присылать, значит, вторую, это из трех стихов, не размещавшихся в интернете вообще никогда, то есть полностью анонимный. Вот такой будет конкурс. Ты про большое жюри спрашивала. У нас жюри огромное. Я не знаю такого конкурса. У нас в жюри 50... Скоро у нас членов жюри будет больше, чем участников. Но я очень ценю всех этих людей. Это профессионалы своего дела, это редакторы издания, это прекрасные поэты. Мы его называем «Большое читательское жюри конкурса».
Ну, все подробности можно тоже прочитать на сайте Стихи.ЛВ. Жень, я хочу поблагодарить тебя, пожелать силы, вдохновения, пусть все будет по плану, и пусть появляется хорошая поэзия. Будем об этом говорить еще в эфирах.
Спасибо.
Спасибо. Евгений Орлов, до новых встреч. Счастливы, друзья.
Книжный вторник. На Латвийском радио 4.